Добрый вечер. Мы рады, как всегда, приветствовать вас в нашем зале. Что-то я уже не вижу аншлага прошлого раза. Видимо, в тот раз сработал синдром длинных каникул. Народ соскучился. Сейчас уже очевидно удовлетворил свои амбиции. Зря, потому что мы начинаем как раз теперь разговор о так называемом большом Лукинове Исконце. Вообще мы вроде бы как продолжаем разговор о неореализме, но на самом деле, безусловно, вовсе не о нем, а действительно величайшим, наверное, одном из самых крупных так называемых великих итальянцев, разговор о Лукино Висконти, который, безусловно, шире любых рамок, что неореализма, что любого другого направления. Однако как раз через его кинематограф, как история, просто пульсируя от напряжения и проходит, может быть, больше всего. Причем именно большая история. Когда я говорю, что это последний, самый крупный, наверное, кинорежиссер, я имею в виду во всех смыслах этого слова, будьте готовы, что отныне и фильмы у нас будут трехчасовые. Это действительно крупнейший художник, который, наверное, самый яркий представитель большого стиля 60-х. Это немножечко другой большой стиль, нежели мы с вами говорили о 30-х, 50-х. Если тот большой стиль – это тоталитарный кинематограф, кинематограф больших идеологий, то это скорее кинематограф больших идей и больших культурных тем. Самых, наверное, магистральных для такого драматичного, иногда трагичного 20 века. И поэтому это последний художник, который не боится простодушной, открытой трагедии. После него ему будут наследовать Фассбиндер, Боб Фосс, но тем не менее у них это уже все будет немножечко смикшировано постмодернистской иронией. Поэтому вот такого масштаба трагедии уже, наверное, не будет больше ни у кого. Это действительно самый крупный, наверное, художник. И сегодня мы с вами говорим о его, казалось бы, последнем неореалистическом фильме. Хотя какой там неореализм? 60-й год. Неореализм вообще почил в Бозе еще в 52-м году, как только начался экономический бум итальянский. Вроде бы как все было прекрасно, сверху прикрикнули, хватит уже о нищете. И, соответственно, художники сказали «yes» и обратились к каким-то другим вопросам. Но эстетика-то неореализма никуда не делась. Соответственно, вот та самая настоящая подлинная жизнь, она все равно оставалась в центре внимания и еще лет, наверное, 10-15, пока не будет уже изжито абсолютнейшими фантазиями феллинивскими и абсолютнейшими абстракциями. А пока это еще все-таки в рамках неореализма, тем не менее, огромные эпические полотна. Уже из названия сегодняшнего фильма «Рок и его братья» вы, наверное, догадались, что здесь будут некие отсылки к Томасу Манну с Иосифом и его братьями, и к Достоевскому с его братьями Карамазовыми. Хотя на самом деле Достоевский здесь, безусловно, присутствует, но скорее другим своим романом, романом «Идиот». И все это на нашей почве, на датской, на нашей итальянской, абсолютно неореалистической, казалось бы, почве. Социальная проблематика этого времени, времени экономического бума в Италии, она немножечко видоизменяется. Речь уже идет не о нищете, а о некоем разломе, казалось бы, архаичных пластов. Это время, когда сицилийская деревня, абсолютно патриархальная, с ее сложными семейными связями, не столько семейными, сколько родовыми, становятся новыми горожанами. Они начинают подчинять себе индустриальный север. И вот что из этого получается, об этом, собственно говоря, тоже говорит Лукино Висконти. Но на самом-то деле он говорит, наверное, о более важных каких-то абсолютах. через него действительно, через этот фильм, казалось бы, простой, хоть и сложная семейная сага, но вроде бы как простая, местами мелодраматичная, местами трагичная, на самом деле через нее проходят действительно сложнейшие вопросы и быта итальянского этого времени, и бытия, не только итальянского, но, собственно говоря, вообще всеобщего. Поэтому, хоть он и говорил, что мечтает, чтобы на его могильном камне были выбиты слова, он любил Чехова, Шекспира и Верди, почему-то забывая при этом Достоевского, хотя, безусловно, отдавал ему дань не один раз. А вот здесь-то как раз эти вечные проклятые вопросы Достоевского и встанут в полную силу. Ну, а что из этого получилось? Кстати, самое смешное, что изначально фильм родился из мечты Лукино Висконти снять фильм о боксерах. А вот что получилось из этой смеси мечты снять фильм о боксерах, смеси с Достоевским, Шекспиром, с Чеховым, с Верди, с Библией, с Маном, вообще со всеми проклятыми вопросами 20 века и вообще человеческого бытия. Об этом мы с вами поговорим после фильма. А сегодня смотрим первую, можно сказать, семейную сагу и вообще первый эпический фильм Лукино Висконти, фильм 60-го года «Рокко и его братья». На этом пока у меня все. Спасибо вам за внимание. Интересно вам посмотрим, после фильма еще поговорим. Время позднее. И тем не менее, все-таки что-то скажете? Некоторые отрывались, выбегали. Хотя меньше, чем я думала. Больше нечего вам сказать? Вот смотрите.
Смешал все.
Да. Это ведь, можно сказать, первоначальный период его творчества, скажем так. Лукино Висконти. Последний фильм в его так называемой пролетарской серии. И вместе с тем в нем, еще черно-белом, следующий уже будет цветной, вот в нем на самом деле действительно совместилось все, скрестились все вот эти большие темы 60-х, 70-х, большие идеи, и сместились вместе, перемешались все противоречия на самом деле этой крупнейшей и такой противоречивой фигуры. Ведь Лукино Висконти – наследник самого, пожалуй, именитого аристократического рода. Действительно, аристократ, единственное из его титула, что я запомнила, это последний титул «Патриций Миланский». Так там очень длинная у него цепочка имен, званий, титулов. Итак, этот безусловный аристократ одновременно был марксистом. Ну, наверное, из последней речи Чира это уже было понятно. Откровенный марксист, коммунист, антифашист, участвовавший в антифашистском подполье. Я уже говорила в прошлый раз о том, что сидел в камере смертников, был приговорен к смертной казни, чудом ее избежал. Этот эстет, безусловно, эстет, категорически не скрывавший своей гомосексуальности и, наверное, вы заметили, так любующийся всегда красотой мужского тела. Недаром он действительно хотел снять фильм именно о боксерах. Вместе с тем, никто, как он, может быть, не смог так изобразить страсть именно к женщине, какую-то совершенно безумную страсть, что в предыдущем фильме, что в сегодняшнем. Итак, опять же, этот категорический эстет, родоначальник самого демократичного, пожалуй, направления в кино неореализма, вместе с тем почти во всем своем творчестве говорил об эстетике распада. Распада всего, распада, как здесь, патриархальной семьи, распада крестьянского уклада патриархального, или потом он будет говорить о распаде аристократии, или о распаде Третьего Рейха. Он, в конце концов, он будет говорить об эстетике умирания, безумно для него красивой. Вот как это сочетается в нем, в одном все вместе, действительно, и Достоевский, и Шекспир, и Верди, и Нина Рота, в конце-то концов. И Чехов. Как это в нем совмещается? Это совершенно безумно. Ну, на самом деле, это, наверное, действительно потрясающе. Но вот это был последний фильм его пролетарского периода, скажем так. В следующий раз он уже обратится к распаду аристократии. И в следующий раз мы с вами смотрим его фильм 63-го года. Многие считают его лучшим. Должна предупредить, он идет 3 часа 5 минут. Мы с вами смотрим фильм «Леопард». На этом, если ничего не хотите добавить. Оценили хотя бы... Нет, я сейчас о другом. Это называется «Большое спасибо ему хотя бы за юного, совершенно невинного и чистого Делона». Это настолько... Нет, просто это настолько, казалось бы, несовместимое понятие «чистый, невинный Ален Делон». Ну вот, он умудрился нам подарить такого Делона.
И мало того,
он нам подарил и прославил Ани Жерардо.
Да.
Ну что ж, спасибо вам за внимание. До следующих встреч.